Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, где сегодня у нас в гостях протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Завтра мы отмечаем 125 лет со дня рождения преподобной мученицы матери Марии Скопцовой, русской монахини, которая приняла постриг, а потом и трагическую смерть в Европе. Она канонизирована, была канонизирована Вселенским Константинопольским патриархатом, естественно, прославленной у нас. Но, к сожалению, этого человека мы вспоминаем не так часто, хотя это один из самых ярких образов святых, наверное, в 20 веке. А вам не кажется, что она стала своеобразной наследницей совершенно в другое время, в другом месте, человек другого склада и характера, на 100% другого, но стала наследницей в итоге Елизаветы Федоровны, а у той была Марфа Мариинская обитель, а у нее вот эта община Лурмель?
Мне кажется, что эти две святые очень близки, как современницы, и как люди абсолютно различного социального происхождения, показывающие, что социальное происхождение в христианстве абсолютно несущественно.
Там же даже пересечение с... Елизавета Федоровна приехала в Россию из Европы,
мать Мария уехала в Европу. Да. Опыты, в общем, трагических замужеств и у той, и у другой. У великой княгини Елизаветы муж погибает, у матери Марии само чувство, например, к Блоку не погибает, но это очень трагическое по накалу ощущение, которое ее сопровождало многие-многие годы. Необходимость попасть в абсолютно адские условия и там окончить свои дни совершенно безукоризненно, а это и есть свято. Ведь безукоризненно – это значит, никто не может сказать, что эта кончина была постыдной. Это то, о чем просим мы за каждым богослужением. О христианской кончине не постыдно.
Вы говорите, она была нечастым гостем за богослужением, но она исполняла заповедь любви в своем служении. Ну, наверное, как и мать Тереза, которая, опять же, с той разницей, что в католической церкви все-таки богослужение совершается проще.
Ну, мне кажется, здесь так вот по ранним религиозно-философским работам Матери Марии видно, что вот это такое пламенное чувство к Христу, оно было сосредоточено в первую очередь на теме служения Богу через служение человеку. Она говорила, вот человек человеку стена, должен поддерживать.
Мать Мария говорила,
человек человеку стена. И вот в ранних своих работах религиозных она говорит о монастырях. Избавьтесь от своего уюта, избавьтесь даже от своего уставного уюта, разрешите ветром улицы вас пронизывать. И тогда вот вы, меня никто не спросит, говорила она, сколько я сделал уставных поклонов на страшном суде, но меня спросят, одела ли я голова. Здесь она сознательно отходила, она не говорила обнаженную.
Или нагого, да.
Да. Одела ли я голова, накормила ли я желающего есть и так далее. И тут может быть, она была человеком экстремумов таких, очень серьезных разлетов, все-таки пламенная душа. И, может быть, тут и был какой-то перехлёст в этом ее представлении, таком харизматическом совершенно представлении о том, что надо все вообще бросить и заниматься вот этой помощью. Но никто не посмеет, я полагаю, будучи в здравом уме, ее упрекнуть в том, что она поступала так. Мы очень любим, чтобы все виды служения у нас были унифицированы. Вот есть какой-нибудь монастырь, который занимается помощью нищим. Вот пусть там и занимаются. А вот у нас есть те, кто с молодежью возится. Вот пусть возится с молодежью. А вот здесь у нас ученое монашество. Это совершенно неверно.
Ну, у нас, по-моему, нету таких монастырей, которые бы делились на такие типы. Может быть, этого как раз и не хватает нашей церкви.
Ну, предполагается, что есть какая-то специализация, во всяком случае. В средние века можно назвать монастыри, где ученые монашество.
Мы в одном из таких находимся. Андреевский монастырь в Москве, центр такого московского образования.
Да, а есть монастыри, которые, например, как монастырь Иосифа Волоцкого, до 1500 нищих в сутки кормил, не забывая при этом заниматься переводами Библии и так далее.
Представляете, что там творилось у его стен?
Можно себе, да, представить, потому что монастырь не то чтобы уж очень велик.
Я никогда до него не доеду. С детства мечтаю доехать 100 километров.
Я вам очень рекомендую. Там замечательный Успенский собор. И для меня какие-то личные связаны с этим воспоминания. Я там рукополагался в одеяками. Ну вот. А мать Мария олицетворяет такой тип харизматического отчасти... беспорядочного, в значении неупорядоченного, выбивающегося за рамки указаний духовных консисторий, служение, которое тоже в церкви существует. Ведь апостольское служение, при том, что апостолы обменивались письмами с церквами своими, ведь апостольское служение, оно носило вполне харизматический характер. Это ни в коей мере не нужно воспринимать как призыв к... отмене устава и переходу на какие-то харизматические общины, конечно, нет. Но всякое служение в церкви – это то же самое, как когда в Ноев ковчег берут всякую пару земных. И вот здесь эти таланты, оказываются поставлены на службу Богу даже до конца дней.
Мы говорили о том, что мать Мария... Кстати, опять же, интересно, Елизавета Федоровна не просто переехала из Европы в Россию, она стала очень русской, святой по своей сути. Так мы ее воспринимаем, по крайней мере, здесь, в России.
И, конечно, да, вот даже вот факт перемены имени, да, она не просто взяла православное имя, потому что так подразумевал протокол и церемониал, она внутренне переродилась из Эллы в... Елизавету.
Мать Мария урожденная Елизавета была.
Да. И стала монахиней Марией. И, кстати говоря, конечно, поскольку она была настолько известна, конечно, она могла бы попросить владыку Евлогия или кого-нибудь дать ей высокое административное послушание, стать игуменьей, что-то придумать, какой-то монастырь. Ничего этого не было сделано. И я думаю, ей бы и в голову это не пришло.
Она стала очень европейской, по сути.
Она была, ну, мне кажется, вот такого злого административного честолюбия она была лишена. Ей не было времени заниматься чем-либо иным, кроме вот такого искреннего служения.
Отец Александр Мень называл ее очень... ее образ очень французским. Я при этом не очень представляю, положительная это коннотация или нет. А вот... Не сталкивались, нет, с этим высказыванием?
Я не знаком с этим высказыванием, и мне, мое представление о Матери Марии не диктует такого впечатления. Я не вижу, в чем эта французскость, за исключением того, что она жила во Франции.
Во Франции,
ну, да. И там была арестована. Мне кажется, она была русским человеком, она... умерла русским человеком, и само по себе это не так даже существенно, как то, что она умерла христианским подвижником.
Нацистская оккупация началась, и у нее вот этот ее приют, ее община стала одним из центров сопротивления в итоге.
Да, в который были вовлечены ее сын Юрий.
Также погибший. В Освенциме, по-моему.
Погибший в концлагере Дора, это филиал Бухенвальда, да. Там ведь блестящая плеяда священников. В предоккупационные годы у нее служил отец Киприан Керн и отец Дмитрий Клепинин.
Который
вместе с ней, да-да-да. Лев Жиле. Но тогда вообще было время какого-то расцвета, конечно, вот этого священство в эмиграции, каждый из этих людей обладал невероятным такое лица необщим выражением и самобытностью, и силой. И вот приходит оккупация, и тут же не возникает никаких двух мнений относительно того, как стоит себя вести матери Марии. Она, надо ведь иметь в виду, что она, если бы она не была вовлечена в деятельность сопротивления, то ей ничего бы не угрожало.
Как... Русская?
Ну, русская и русская.
Европейская,
пол,
да.
Пол Парижа был русским.
Да, не еврейка.
Не еврейка, кроме того, монашенка, некая форма почтения даже у нацистов существовала, ничего бы ей не угрожало. Причем неподалеку тоже ведь такая злая ирония судьбы. Рядом с улицей Лурмель был велодром, куда собирали евреев, которые впоследствии высылались в лагеря. Да. И она туда приходила. Ведь это такая малоизвестная часть истории русской церкви, что русские священнослужители, в том числе и в Германии, а впоследствии на оккупированных территориях Европы, имели возможность по разрешению гестапо посещать лагеря. На раннем этапе, поскольку решение об окончательном истреблении евреев было принято не сразу, а еврейские лагеря, хотя и были более жесткими, но, в общем, были тоже посещаемыми, туда можно было прийти с помощью, с духовным словом.
Ну, и, по крайней мере, Красный Крест никто не отменял.
Красный Крест участвовал, да. Так вот, русское священство очень активно посещало этих заключенных людей. И вначале мать Мария действовала именно в этом ключе. А дальше уже началось, с точки зрения немцев, прямое нарушение существующего порядка, выдача свидетельства крещения.
Но вот известный факт, о котором довольно много говорят, не скрывая, что юный Алексей Ридигер со своим отцом, священником Михаилом, они точно так же посещали заключенных в нацистских лагерях.
Да-да.
Кто-то там ставил им это в вино, а почему, собственно, непонятно.
А что здесь,
они,
да?
Исполняли, они исполняли свое служение.
Они посещали эти лагеря не по заданию и не в сотрудничестве, конечно, с гестапо, а по разрешению гестапо. Но если бы они не получили это разрешение, просто туда бы не попали. А они в лагерях, отец Михаил Ридигер исповедовал, я так понимаю, даже получал разрешение причащать. Не знаю, совершались ли службы, но то, что для людей, находящихся на грани жизни и смерти, это было утешительным, спасительным, в этом нет никакого сомнения.
Я неоднократно слышал еще какие-то несогласия наших, в общем, вполне себе церковных людей с тем, что они выдавали такие поддельные свидетельства о крещении, это уже речь о матери Марии, об отце Дмитрии Клепинине, что, дескать, все-таки крещение – это таинство, а поддельные свидетельства о том, что человек крещен, они могут сыграть какую-то свою, ну, такую негативную роль.
Ну, по-моему, если честно, это безумные суждения. Это суждение, которое очень легко делать, сидя на диване. А шла война. Шла война, которая очень меняет очень многие представления, представления о жизни. Надо иметь в виду, что эти свидетельства о крещении снимали вопрос о еврействе евреев. А с точки зрения оккупационных властей, если человек крещен, он не подлежит уничтожению. Мы же не мормоны для того, чтобы считать, что если человека записать в мормоны, то он автоматически мормоном и становится. Если человека записать в крещеный, он автоматически становится крещеным. Это был шаг, который позволял спасать людей. Но мы знаем вот об этом таком апокрифическом разговоре матери Марии с человеком, который ее арестовал, сотрудником гестапо по фамилии Гофман. И вот мать Марию вызвали под предлогом того, что вызвали в гестапо под предлогом того, что если она явится и даст необходимое разъяснение, отпустят ее арестованного сына и отца Дмитрия Клепинина. Никого не отпускают.
Так и в живых уже не было к тому моменту? Или еще были?
Были, были. И Гофман говорит, выкрикивает ей какие-то слова: «Вы очень плохо воспитали своих детей, а они там помогают непонятно кому». И она ответила с достоинством: «Они помогают в первую очередь людям, они помогают тем, кто попал в беду. И вот мои дети помогли бы и вам». Потом помедлила и сказала: «Если бы вы попали в беду». Потом помедлила и сказала: «Пожалуй, помогли бы и вам».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио. А как складывалась ее дальнейшая судьба?
Ну вот мы знаем о том, что она попала сначала в фильтрационный лагерь в Компьене, и затем попадает в концлагерь Равенсбрюк. Мне приходилось бывать в этом лагере. Я, в общем, собственно...
Где он находится?
Он находится в километрах 40-50 от Берлина.
То есть это Германия?
Это Германия, да. И это самый большой нацистский лагерь уничтожения для женщин. Это женский лагерь в начале войны и сразу после него. Это был лагерь сначала для уголовных заключенных, потом для внутригерманских политических оппонентов, а потом превратился в лагерь уничтожения. И вот чувство, которое тебя охватывает в этом лагере, как только ты проходишь через его главные ворота, что ты находишься вот прям буквально в аду, что это совершенно не часть планеты Земля, что это какой-то лунный пейзаж, где другое тяготение, где сейчас тебя просто раздавит. Вот Эрнест Ренан об этом как-то сказал, что если люди перестанут верить в ад на небесах, то он вернется на Землю в качестве самодавляющей реальности. И вот Равенсбрюк – это место, где самодавляющая реальность ада воплотилась. Причем рядом находится элитный, меня тоже поразило, признаться, элитный курорт.
Но тоже теперь.
И тогда курорт и лагерь разделяет большое озеро. И люди, отдыхавшие тогда на курорте, видели, как печь крематория сжигают убитых людей, а пепел выбрасывали в это же самое озеро,
в котором они купались.
Да, и сейчас происходит, ну, не то же самое, естественно, но люди ставят автомобили такие, в которых можно отдыхать, прямо на берегу озера, а напротив видно бывший лагерь. Меня это, честно говоря, поражает.
Ну, мы с вами как-то раз здесь, в этой студии, вспоминали Кий-остров в Белом море, который находится неподалеку от Онеги, Архангельская область, так там же находился. Там не было лагеря, но туда привозили из ближайшего лагеря очень часто заключенных, которые на одной стороне острова работали, а на другой остров всего 800 метров, это я слушателям рассказываю, 800 метров на 1,5 километра. И с одной стороны дом отдыха НКВД, где отдыхают люди по путевкам, в санаторий приехали, это 30-е годы, а с другой стороны работают кайлом заключенные.
Да, это так.
Всего несколько сотен метров их разделяют без всякого озера.
Да-да. Ну вот Равенсбрюк, она попадает, и есть воспоминания ее соузниц, одна из которых была племянницей президента будущего Франции Шарля де Голля. И ее, кажется, звали Жозефина де Голь. Вот. И она рассказывала, что мать Марии ходила в русские бараки, Они садились на тюфяки, она рассказывала о том, что для нее социализм, что для нее коммунизм, что для нее Христос, и как-то делилась своим личным духовным опытом. Это, я думаю, какие-то очень интимные такие были разговоры. И все ее знали, все очень ее любили.
А там пленные красноармейцы в основном были.
Красноармейки, солдатки.
Красноармейки, это же, да, женский.
Женский лагерь. И вот смотрите как, совсем несколько дней, месяц, собственно говоря, до победы
даже
она
меньше.
Не доживает. 30 марта, кажется, 45-го года.
Там несколько дней она, насколько я помню, не доживает до освобождения этого лагеря Красной Армии.
Да-да.
Советская.
А решение, если я правильно понимаю, потому что в разных местах говорится разное, решение о ее отборе в число тех, кто идет на уничтожение...
Газовую камеру.
Потому что не могут ходить. Вот, решение было принято в Великую Пятницу.
И вот земную жизнь она свою закончила... Прошло много лет, хотя для канонизации не так уж и много. И удивительное событие. Не то чтобы мы тут критикуем какие-то решения здесь, в России, принимаемые, но прославлена она была там, во Франции. Вернее, Вселенским Константинопольским патриархатом. Тут же на этой же церемонии... Католическая церковь заявила о том, что она прославляет Мать Марию также. Ей был присвоен статус праведницы мира.
Праведницы народов мира.
Да, одним из еврейских центров. А у нас тишина. Хотя она же все равно... Вот тут может у радиослушателя возникнуть вопрос. Если она канонизирована одной из поместных православных церквей, значит ли это, что она прославлена и в русской церкви также, и можно ли ее почитать?
Бесспорно это означает. Именно это. Более того, вот когда, например, русская православная церковь принимает решение о прославлении того или иного святого, обязательно в этом решении содержится следующий пункт. Сообщить для сведения других православных церквей для внесения в святцы. То есть, если церковь православная не разделена, и если такое решение принимает Константинопольский патриархат, то она святая для всех остальных церквей. Если такое решение принимает, например, Московский патриархат, то она святая и для Константинопольского патриархата тоже. Когда, ну, когда происходит канонизация человека, в случае матери Марии Скопцовой, это не означает, что канонизируется ее, например, домонашеский образ жизни.
То же самое и с императором.
Николаев. Конечно, ну, конечно. Это таким же образом не означает и то, что церковь канонизирует то, что она написала. Она писала и стихи, и у нее есть живопись, и религиозные тексты. Это не творение святого отца. Мы канонизируем тот подвиг, который в случае матери Марии сконцентрировался в образе ее монашеского жития и в ее кончине. Если Бог нам даст за какой-то добрый образ жизни увидеть Царствие Небесное, мы поймем, кто там есть кто, и для меня несомненно, что Мать Мария
там.
Там.
20 июля, день памяти Матери Марии, священника Дмитрия Крепинина, которого прославили вместе с ней, и еще одного человека, Ильи Фондоминского, тоже... Все они погибли, по-моему, в разных лагерях, да, все-таки, в разное время.
Отец Дмитрий погиб до матери Марии Скопцовой. Юрий, ее сын, погиб вот в филиале.
Он тоже прославлен?
Бухенвальда, кажется, нет. Кажется, нет. И вот она в Равенсбрюке.
А кто еще вот эти два человека, про которых я сказал, они, может быть, не так известны? Все-таки мать Марию Скопцову обычно знают хотя бы по имени. А отец Дмитрий Клепинин и Илья Фондоминский, вот у последнего, например, вообще интересный факт его биографии, православие он принял только в 41-м году, а в 42-м он уже погиб и был прославлен.
Ну, вот в случае с отцом Дмитрием Клепининым, да, мать Мария обладала удивительным качеством заражать людей своей энергией, убеждать их в том, что вот это и это нужно нам делать вместе, и это такой ее верный друг, верный союзник. Нельзя сказать, что он был ее духовником, наверное, так будет не точно выразиться, она все-таки считала своим духовным родителем отца Сергия Булгакова, который колоссальную роль сыграл в ее становлении именно как христианки, и в общем, в преодолении ее такого интеллигентно необязательного подхода к церкви. Я даже думаю, что речь идет о том, что многих помощников Матери Марии мы и не узнаем, потому что, ну, у Бога, я думаю, они свое доброе место найдут, потому что она ведь никого в ходе допросов, которые, надо признаться, проводились не так свирепо, как мы понимаем в случае, когда мы слышим слово «гестапо», так вот, она никого не оговорила. И очень многие люди, которые ей негласно помогали и прятали людей, и доставали какие-то фальшивые печати, и там ведь многим и какие-то паспорта выправлялись, они так и остались неизвестными, им не присваивают каких-то титулов, их не чествуют, но вот их награда на небесах.
Я сейчас посмотрел, все-таки сын Матери Марии прославлен как мученик Георгий, память его тоже 20 июля вместе с ними со всеми отмечается. Спасибо большое, отец Александр, за этот разговор. Мы сегодня говорили про мать Марию Скопцову, а также, ну, кратко, может быть, когда-нибудь еще наш разговор об этих людях пойдет подробнее. Отец Дмитрий Клепинин, а Илья Фондоминский, сын матери Марии, мученик Георгий, люди, которые были канонизированы чуть больше 10 лет назад. Вот матери Марии Скопцовой завтра бы исполнилось 125 лет. Вот можете сами посчитать. Умерла она, погибла, вернее, в общем, совсем еще не старой, 50 с небольшим лет ей было, в лагере, в газовой камере. Мы очень любим вспоминать даты, связанные с Великой Отечественной войной, со Второй мировой войной, чтить память героев наших русских людей, погибших в этой войне, в этой мясорубке. Мать Мария Скопцова, безусловно, одна из них. Но, к сожалению, ну, я надеюсь, что в будущем как-то ее память здесь, в России, будет постепенно восстанавливаться. Все это рядом с нами. Ветеранов войны становится все меньше, но они еще живы. Это наша с вами история, мне кажется, которая, от которой мы отделены всего лишь несколькими десятилетиями. И современников матери Марии Скопцовой в живых еще очень и очень много. А она уже святая.
Вот да, одна из лучших книжек о матери Марии Скопцовой, написанная Ксенией Кривошеиной, так и называется «Мать Марии Скопцова. Святая наших дней». И действительно, святая наших дней, совершенно нам близкая, говорящая на одном с нами языке, и призывающая нас к такому деланию, которое вот именно здесь и сейчас важно.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся. Спасибо и до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».